тюрьме, чтобы не забыть песни, которые я знал, я стал их записывать в подаренную мне книжку. Смог пронести это в зону, и тут на работе в минуты перерыва читал и радовался. И тут Андрей пришел и принес мне нарисованную красивую картинку с православным изображением Христа. Я не отказался от нее. Вытащил из моего тайника книжечку, туда же завернул картинку и положил обратно. Андрей видел все это. На следующий день на моем рабочем месте обыск и находят то, что там было. Андрей вывернулся, сказав, что художник, который рисовал, наверное, выдал меня. Меня вызвали, допросили, и на этот раз не наказали, так как ни за что было. Затем вызвали, объяснили положение о нелегальной почте. «Напиши, что тебя предупредили». Написал. Все были зажаты в кулак, а нас еще больше зажимали, потому что боялись нас. И тут вдруг подают мне газету, вернее, дело было так. Как раз мы шли по цеху с одним парнем, где только я сел семя жизни. Тут зовет нас к себе один из начальников производства, гражданский. Мы поднялись к нему. Он для виду сделал нам замечание, что мы ходим по цеху. Затем спросил меня, читал ли я статью в газете «Индустриальная Караганда» о себе. Я говорю, нет. «О, — говорит, — пойдем, я тебе покажу». Он повел меня к себе в контору. Мне прямо неудобно было в такой грязной и рваной одежде, вся в масле, идти к ним в контору, где работают все такие чистые и культурные. Нас там считали отбросами общества, но я шел. И тут в коридоре мне повстречался слегка знакомый брат из другой общины села Долинка. Я с ним поздоровался, и он вынужден был меня узнать. «А за что ты оказался здесь?» – спросил он меня с явным укором. «Так написано же, — говорю, — гнали меня, будут гнать и вас». Он мне не ответил ничего определенного. Наш разговор не клеился. Не видел я в нем никакого сочувствия, ни желания поддержать, ободрить. Как это было вопиюще больно. Он торопился, торопился уйти, чтобы нас не заметили вдвоем, видимо. Я еще сказал, если желаете, передайте своим привет. И он ушел к себе в кабинет, где работал бухгалтером зоны. Ни разу после этого мы больше не виделись, хотя я был там еще долго и в контору заходил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев своих. А если ее нет вообще? Зашли мы к начальнику производства в кабинет. Он меня посадил, не постыдился без насмешки меня представить остальным и дал газету. «На, читай». Я прочитал заглавие. «Хулиган с дипломом». Да, не очень отрадно. Много грязи и даже извращения фактов. Все в негативном свете. Но радовало то, что выражение «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и некоторые другие были занесены газетой во все города и села, во все дома области, а кое-где даже за пределы. Разве я мог мечтать о таком? Нет. Бог прославился через ослицу немую. Бог помог мне сделать то, что я бы никогда не смог сделать. Принести весть о Царстве Божьем миллионам сразу. А Господь обещал. «Слово мое, не есть ли молот, разрушающий скалу?» А в другом месте он говорит, что слово его не возвращается бесплодным к нему, подобно как дождь, падающий на землю, не возвращается впустую. И так радости моей не было конца. Я получил большое подкрепление. Бог не дал мне остаться в стыде. И верно, что слово это дало и дает плод. Еще я обрадовался тому, что узнал из газеты, что братья ходатайствуют за меня пред сильными мира, и пишут, что если даже один пьяница через эти надписи обратится к Богу, то эти надписи на домах уже стоило делать. Значит, меня поняли, меня поддерживают, слава Господу. Затем мы разговаривали с начальником производства, и беседовали мы с ним еще много раз. Он приходил с уже приготовленными вопросами, видимо, из атеистической литературы. У него бабушка была верующая, и он читал Евангелие. Ну что же, я охотно отвечал, как Бог мне давал мудрость, и Господь благословлял нас. Начальник оставался довольным, хотя, конечно, до сердца довести сказанное может один Господь. Некоторые вопросы он себе еще не мог уяснить, как вопрос войны, ее ужасов, и почему Бог допускает и другие подобные. Но он прямо говорил, что ответы, полученные от меня, его удовлетворяли. Я опять радовался. Значит, не зря Господь меня сюда привел. А брат Рудольф Давыдович тем временем поправлялся, правда, очень медленно. Господь ему дал длительный отдых. Работой его не тревожили, в столовую потихоньку двигался с тросточкой и имел много времени для чтения и размышления. Он не сетовал на судьбу. Порой мы встречались по пути с работы, а он из столовой. В отрядах мы не могли встречаться. Летом, когда на плацу играли в футбол, все, кто имел желание, мог идти смотреть. Как нам пропустить этот момент? Мы шли, садились вместе под тенью деревьев и беседовали, радовались. У меня возникало много вопросов, и брат мудро наставлял меня. В отряде было тоже немало людей, которые интересовались верой, и при удобном случае я с ними беседовал. Мы выходили на улицу, садились где-нибудь, где поменьше надзору, хотя такое место очень трудно найти, и беседовали иногда подолгу. И когда я, возможно, даже куда-то спешил, меня находили, отзывали и просили кое-что рассказать. Был в отряде некто Павел, пришел в зону после меня с усиленного режима, на строгий, с добавлением срока. Воспитывался он без отца, мать не слушал, вырос, пошел по широкому пути, попал в нехорошую компанию, стали грабить людей. Грабили очень умело, продуманно, профессионально. Угоняли машину, на ней подвозили имеющих деньги на вокзал, аэропорт. По пути с него снимали самое дорогое, отбирали золото, деньги и отпускали. К утру машину ставили на место. Карманы были полны золота и денег. Но Бог услышал молитвы матери. Правда, у Бога были свои пути с сыном. Павла арестовали, дали 6 лет усиленного режима. Отбывая срок, у него была одна мысль – бежать. Работая в котельной, он еще с одним парнем делали подкоп, очень незаметно и хитро, и уже много сделали, и тут его напарник его предал. Павлу добавили еще 3 года и отправили к нам на строгий режим. 10 лет, представьте себе. И у парня опять одна мысль – бежать. Вокруг запретная зона, автоматчики, куда бежать? И далеко ли убежишь? И еще ведь надо убежать от себя, а от себя не убежишь. Один путь, одно утешение было для него – это Бог. Это понимал я, но не понимал он. И я начал с ним беседовать. Оказалось, у него мать верующая. Ну а если соединить ее молитвы и мои свидетельства, они должны дать плод. Мы беседовали много. И у него, оказывается, было много вопросов, которые он не мог объяснить себе. А мне они были так ясны. Конечно, нас уже приметили. Вообще за мной было очень много глаз, ибо представлял немалую опасность для лагеря атеизма. И как-то Павлик пришел и честно признался мне, что его вызвали и сказали, что им все известно о нас и о наших отношениях, и стали Павлика склонять к тому, чтобы он им рассказывал, о чем мы говорили, о моих целях, моей сущности, моих взглядах на вопросы века сего, с кем разговариваю и так далее. И обещали, и даже дали уже вознаграждение, курево и чай, что так дорого в зоне для людей, употребляющих это, и обещали наказать, если откажет. Объяснили метод связи. В общем, что желает написать, пусть пишет и заклеивает в неподписанный конверт и бросает в ящик. Это идет прямо к оперативному работнику. Павлик пришел ко мне и стал спрашивать, что делать. Отказать? Они его растерзают. То семя, что сеялось, и то вытащат и растопчут. В общем, мы договорились так, что посчитаем неопасным, посоветуемся, и он напишет. И он остался цел, и я не пострадаю, и даже могу узнать кое-что. Чем интересуется, что злоумышляют против меня. Так и порешили. И с Павликом я теперь уже не боялся говорить. Пусть доносит, это нам на пользу, значит, Павлик у меня что-то выведает. И я с терпением сеял. Душа смягчалась и постепенно, очень постепенно приближалась к Богу. Так пролетело лето. Я не буду забегать вперед, только скажу, что через 1-1.5 года мне мать его написала в радостях письмо. Вообще она писала регулярно, что получила свидание с Павликом и что он стал совсем другим, тихим, спокойным, склонял колени вместе с матерью и молился с ней. «О, велика была радость истрадавшегося сердца матери, велика радость моя и радость ангелов на небесах». Радость была еще и от того, что до этого Павлика лишали всех свиданий, всех льгот. У него были сплошные наказания и одно шизо за другим. И тут вдруг так неожиданно, вернее, так чудно. Еще через 1 год мать мне пишет, Павлику сняли 1 или 1.5 года. Радость. Еще немного спустя Павлик уходит на химию, то есть на волю работать, куда направят. Почти как вольный. Не радость ли это? Хулиган был сломлен Духом Святым и укрощен. Без надежды конца срока не было видно. И как вдруг его приблизил Господь, велика сила его, все возможно ему. Нужна наша вера и праведность молитвенника. Я еще не отбыл свои 4 года, а Павлушка уже уходил на химию со своих 9 лет. Правда, нам пришлось с ним расстаться, и изменения к лучшему произошли уже без меня, а сидеть он начал чуть раньше меня. А наши сердца ждали свидания, ведь лишили очередного, а длительное свидание только 1 в год. А что, если его лишили, ведь мы ждали его? Тут мой знакомый прапорщик Саня приносит мне немецкое Евангелие. Пользоваться им нет возможности никакой, а только накажут, как обнаружат. Что делать? Не хотелось и назад отдавать. Может, это уловка. Я колебался, но все-таки взял, ведь Слово Божье. Как истосковалось сердце по нем. Я быстро спрятал его до удобного случая. Кончилось лето, приближалось наше свидание. Я надеялся получить только общее на 2 часа. Приехали ко мне и вызывают на свидание. Я себе записал вкратце, что буду говорить, чтобы не забыть некоторые вопросы, и пошел. И тут меня ведут на личное долгосрочное. Прежде опять обыскали. Отобрали бумажку с вопросами и запустили на свидание. Какая радость! Приехала родная мама, жена и все 5 детей. Благо, было близко до дому, всего 7 километров. Когда меня вели на свидание, за 2-й решеткой стояла мама жены, такая же старенькая, худая и больная. Она тянула руку через решетку. «Ваня!» Но до ее руки невозможно было дотянуться мне. Да и я ведь шел под конвоем. Поздоровался с ней, улыбнулся, и меня увели. На этой земле мы увиделись последний раз. Господь нас утешил тем, что хоть повидались. Если бы я знал, что мы видимся в последний раз, я бы сказал столько хорошего, если бы смог. Сделал бы столько доброго, если бы. Как верно выражение, нужно жить так, как будто мы живем последний день, с целью сделать как можно больше добра. Кратко, ах, как кратко наша жизнь, и она очень быстро придет к концу. Будем же очень дорожить оставшимися годами, днями и часами. Итак, мы вскоре обнялись с матерью, женой и детьми. Сколько слез, но это уже были слезы радости. Есть и немало есть таких остановок в пути, где Господь дает отдохнуть, набраться сил усталой душе, поднять голову средь всех гонений и бурь, прийти в себя, проанализировать прошлое и порадоваться хорошему, подумать о будущем и вручить это в руки Господа. Благ он, и за это ему слава. Дали нам 2 суток свидания. Мать жены не запустили, более 2 взрослых нельзя. Порадовались мы 1 день, помолились, поподробнее узнали друг о друге, о жизни, о хождении пред Господом. Меньше я уже забыла папу на лицо. Это та, которая провожала. Посадил я ее на 1 колено, а другую, которая меня помнила, на другое. «Где твой папа?» – спрашиваю у Иры. Она побольше и показывает на меня. «А твой папа где, Лиля?» Она говорит, «в тюрьме». Я снова к Ире с тем же вопросом. Она на меня показывает, «здесь мой папа». А младшая опять в тюрьме. И так пришлось несколько раз спросить, пока она поняла, что один у них папа со старшенькой, и что она у него на коленях сидит, и прижалась ко мне головкой. Как-то она шла вслед и говорила, «папа, я вас люблю». Так громко, на весь коридор. Ну а сынишку я видел в 1-й раз, и он меня. Был ему 1 годик и шел уже, держась за пальчики, и мило улыбался. Вскоре и он привык ко мне. Старшие 2, Лида и мой певец Яша, уже были со взрослой черточкой, хотя им было только 9 и 11 лет. Жизнь суровая уже отложила в их сердцах следы. Это было естественно, и недостатков, на которые нужно было обратить внимание и провести беседы и предостеречь от зла в будущем. Решил с сыном в этот вечер поговорить, а на следующий с дочерью старшей. Господь благословил нашу беседу с сыном. Как я уже говорил, с деньгами в зоне было очень строго, и на свидание родственникам не разрешали приходить с деньгами, их заставляли сдавать. А потом, если нужны были для того, чтобы идти в магазин, брали деньги у контролера и шли в магазин что-нибудь купить на свидание. Мать не стала сдавать деньги, договорившись с контролером, ибо деньги были не ее. Собиралась после свидания ехать к своим родственникам и отвезти им эти деньги, так как это была их пенсия. И тут на 2-й день мы решили послать жену в магазин, купить мне нижнее белье. Другое ничего нельзя было принести в зону. Она взяла 10 рублей у матери и пошла в магазин. Сначала не отпускали ее, но затем пришли и сказали, чтобы шла в магазин. Это было уже странным. Мы остались с детьми и матерью в комнате свидания. Шел 2-й день свидания. Через 1.5 часа жена возвращается в слезах. «Ваня, нас лишили свидания». Оказывается, у администрации была своя мысль. Они думали, что я обязательно отправлю с ней письмо, без надзора, и решили ее обыскать при входе. Обыскали и нашли 10 рублей, больше ничего. Раздосадованные, они решили через это лишить нас свидания, обвиняя нас в том, что якобы она несла мне деньги, чтобы я их пронес в зону, то есть все перевернули. Затем пришли ДПНК и сказал, что мы лишаемся свидания. Что делать? Столько недоговоренного, столько вопросов осталось открытыми. Мы помолились и стали прощаться. Очень тяжело было расставаться, все плакали, меня увели. Один Господь знает, когда нам придется еще свидеться. Сейчас сыну моему младшему 4-й год, и я его с тех пор не видел, а тогда не было ему еще и годика. Какие невинные открытые глаза, взор полный детской радости, но и оно исчезло. Папа уходил. Потом я узнал уже, что они благополучно добрались до дому, ибо до дому было близко. Я пошел в зону. Через 1.5 часа меня вызывает ДПНК и ведет меня в ШИЗО. За что? Завтра разберутся. Правда, перед этим он еще завел меня в кабинет и стал много спрашивать о вере. А затем закрыл в камеру. 2 часа назад я еще был в радостном окружении детей, а теперь 2 на 2.5 метра камера, бетон, железо, темнота. Уже было прохладно, середина августа. Нас было 2 в камере. Я дал ему свой ужин, мы поговорили, дождались отбоя и легли спать, обнявшись на голой наре. Вдвоем все-таки теплее. Утром меня вызвал начальник режимной оперативной службы, старый седой человек, и, как я чувствовал, сочувствующий мне. Мне пришлось ему все объяснить письменно. Он внимательно выслушал меня и, поняв меня, оправдал. Но зато замполит не пропустил момента надсмеяния надо мной и на собрании стал превратно объяснять случившееся. Вот, мол, они какие. Я встал и сказал: «Гражданин начальник, вы превратно объяснили факт». Но он тут же меня оборвал и посадил. «Что делать? Я маленький человек». Потом еще жену оштрафовали на 50 рублей. Вообще собрания воспитательного характера были очень часты в колонии. Наглядно объяснили все. Выводили из ШИЗО и заставляли перед всеми каяться. Кто не хотел, тому доставалось. Как-то на одном из собраний зачитывали заявление добровольно вступивших в общественность с нового этапа. Тут один выходит вперед и говорит: «Я не добровольно написал, меня заставили». Тут же сидел майор, который его заставил. Тут подняли такой шум, быстро увели в ШИЗО этого человека, решившегося из многих подобных сказать правду. Впоследствии я слышал, что его жестоко избивали, и он сошел с ума. Его увезли. На эти собрания всех заставляли идти прямо с работы. Никуда не увильнешь. Однажды нас с братом прямо с работы вывели и повели на лекцию. Нас ждал лектор по атеизму в военной форме. И опять наступление на то, что в немощи, посеянное в сердцах и притом часто неправдой или извращением фактов. Лектор, в частности, и привел такой пример, что в Алма-Ате тоже один верующий писал на стенах домов о Боге, так его исключили из церкви, так как он оказался умалишенным. Впоследствии я узнал, что писал, да. И когда он стал явным, церковь за него молилась с постом, и его не судили за это. Он же был совершенно здоров. Через 1.5 года за 1000 километров от города Караганды в Мангышлакской зоне меня вдруг вызывают. Смотрю, человек в военной форме, тот самый лектор. Он хотел услышать от меня слова раскаяния, сожаления и огорчился, когда не услышал их. Приготовился писать, а писать ему было нечего. Затем я его обличил в его неправде. Он объяснил это тем, что он взял факт из официальных источников, а я из неофициальных. На следующий день после разговора с ним меня отправили на другую зону. Отсюда я еще раз убедился в том, что люди эти слушают отца неправды и далеки от истины. И тоже нуждаются во спасении. Мы же ободрились свиданием, хоть кратковременным, и продолжали путь, радуясь. Мой дом, семью, жену Господь благословлял. Он знал, что супругой придется много одной воспитывать детей, и поэтому позаботился о ее здоровье. А 5 лет назад дело было совсем худо со здоровьем жены. У нас с ней была резус-несовместимая кровь. Тяжело ходила с первым младенцем, дочерью. Еще хуже с сыном. Еще до родов в областном роддоме у ней затромбировала вену левой ноги. Нога отекла и посинела. Меня пустили к ней прямо в палату. На другой день уже не пускают. Я спросил, почему. Говорят, она вечером уже одной ногой была там, поэтому пустили. Родила сына, но с сердцем ее, со здоровьем было очень плохо. Приступ слабости, головокружений, почти каждую неделю 2-3 дня. На производстве работать совсем не могла. Часто лежала в постели. 3-й ребенок выкидыш. И так длилось 5 лет. И тут после 1-го срока, когда никак не хотели принимать меня на работу, я решил поездить. А какую радость приносило исповедание перед молитвой. камень снимался с души. Очень и очень нужно исповедание в церквах как регулярное мероприятие. Так оно было у нас в церкви города Щучинска. А жена одного мужа была членом другой общины, где исповедания не было. Ее мучил один незначительный грех с юности, не примирилась с подругой. Исповедание бы, примирение, и жила бы себе в радости. А тут дьявол и мучил мыслью: ты совершила непрощаемый грех, кончай жизнь быстрее, все равно погибнешь. Долго мучилась с этой мыслью, никому не говорила, пока не решилась выпить уксусной эссенции. Внутри начало очень жечь. Спустилась в колодец и там стояла по грудь в воде всю ночь. Утром ее вытащили. Уже в больнице она открылась, искренно молилась о прощении. Исповедание, очищение и освящение – средство получения силы, радости и жизни с избытком и плодов. Был у нас в отряде еще один интеллигентный человек по имени Миша. Он имел незаурядную память и талант слагать стихи. Ко всему он питал немалый интерес и уважение к вере. Часто мы с ним беседовали. Дома его ждали жена и двое хорошеньких деток. Попался он тоже почти случайно. Где-то выпивали, сели в какую-то машину и стали беседовать. Когда стали вылезать, Миша видит транзисторный магнитофон. Думает: дай возьму, послушаю. С хозяином машины не встретился в доме, где гуляли. Хозяин машины затем уехал домой, заметил пропажу, заявил в милицию. Ну, милиция быстро нашла. Мише 2 года строгого режима. И нужен был мне этот магнитофон. Дома стоял намного лучше. Память у него была хорошая, знал много наизусть. К примеру, поэму Лермонтова «Демон». Целый час ее надо рассказывать. И притом очень талантлив, как стихотворец. Хотел он на воле печататься в журнале, но ему предложили условия. «Пиши сперва стихотворение о комсомоле». «Я, — говорит, — отказался, не могу лицемерить». Так и не смог печатать свои стихи. Когда я ему стал показывать стихи, которые мне прислали, некоторые приходились ему по душе, и он их переписывал. Другие же предлагал немного доработать, и, надо сказать, у него это получалось очень хорошо. Писал и сам хорошие стихи духовного содержания, о творении Божьем, его красоте и целесообразности, о том, что он достоин поклонения. И сам иногда молился ему». Спрашивал меня и о молитве, и об обращении. Когда я сказал ему о том, что у меня есть Евангелие от Матфея, присланное и переданное в письмах, он пожелал его переписать. Как отказать ему? Желание было искреннее и горячее. Я дал ему письма. Он работал завклубом в зоне. Сделал себе хороший томик и уже много переписал. Имел он твердое желание после освобождения, а до него оставалось немного, найти в городе Караганде молитвенный дом и познать Господа, поближе познакомиться с верующими, с настоящей Библией, послушать хор. Возможно, он теперь еще и посещает где-нибудь собрание, ибо освободился давно и решение своего не менял. Последний, кто меня провожал из этой зоны, был Миша. Но об этом потом. Так вот, только я вышел со свидания, мне сообщают, у Миши нашли письма и отняли вместе с его тетрадью. У меня ёкнуло сердце. Оказывается, замполит нагрянул внезапно к нему, и он не успел спрятать тетрадь. Миша все-таки был в авторитете у замполита и стал просить вернуть тетрадь и письма. Долго он колебался, но все-таки отдал. Миша смог ему объяснить о разрушенном учении Библии, его пользе и так далее. Замполит смягчился, меня тоже не наказывали, хотя, конечно, все боролось на карандаш. Нарушения мои росли. А Мишу, естественно, кто-то предал из его близких, видевших, что он пишет. Возможно, подслушали и наш разговор в комнате свидания, где я упомянул о нем и о переданном и спрятанном Евангелии. С Мишей мы расстались тепло, и чувствовалось, что вера его не тает, и желание остается прежним. И держался он не как все, как-то скромно, культурно, показывая пример другим. Но он должен был встретиться со Словом, и именно здесь. Такова была воля Господа Бога нашего. Он любит грешника и знает пути к его сердцу.